Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Скандализация правосудия. Что это? И кого предлагают за нее наказывать? Мигом все исправят. Кто жалуется прокурорам на сирийский перелом? Редкие люди. Как в России выживают люди с орфанными заболеваниями?
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Антон Парваткин напомнит, что еще на этой неделе обсуждали правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Суд в Краснодарском крае конфисковал квартиру полицейского, который не смог подтвердить источники своих доходов. А суд в Москве начал рассматривать полумиллиардный иск заместителя генпрокурора России об обращении в доход государства имущества сожительниц и близких друзей полковника МВД Дмитрия Захарченко. Курировавший борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе Захарченко был арестован осенью 2016 года. А дело получило широкий резонанс после того, как стало известно о гигантской сумме денег, обнаруженной при обысках в квартирах его родственников. Около 9 миллиардов рублей в разной валюте. Разоблачавшего коррупционеров Романа Рубанова, бывшего директора основанного Навальным фонда борьбы с коррупцией, объявили в розыск из-за неисполнения решения суда. Два года назад по требованию бизнесмена Алишера Усманова суд обязал фонд борьбы с коррупцией удалить часть фильма «Он вам не Димон», что и было сделано. Однако полная версия видео, набравшая к этому времени 28 миллионов просмотров, по-прежнему доступна на личном YouTube-канале основателя ФБК Алексея Навального. Мосгорсуд тем временем отклонил кассационную жалобу сторонников Навального на отказ Минюста зарегистрировать партию «Россия будущего». А сам Навальный в интервью Financial Times раскритиковал западные санкции в отношении России за хаотичность и невнятность и посоветовал сосредоточиться на могущественных олигархах, тесно связанных с Путиным. С открытым письмом к Владимиру Путину обратился инвестфонд «Берин Восток», основатель которого Майкл Калви и еще несколько топ-менеджеров арестованы по обвинению в мошенничестве. Фонд добивается их освобождения из-под стражи и просит Путина взять дело под личный контроль. В Кремле ответили, что президент не может вмешиваться в следственные действия. В России прошли акции памяти Бориса Немцова, убитого 27 февраля 2015 года в Москве. Спустя 4 года организаторы и заказчики этого убийства не названы и не найдены. Адвокаты дочери Немцова заявляют о бездействии следствия.
В России сознательно тормозится и какое-либо эффективное расследование убийства Бориса Немцова, а общественности пытаются внушить, что вот несколько человек посадили в 2017 году, забудьте. Нет, мы не забудем, потому что вы, я имею в виду, обращаясь к российским властям, совершенно сознательно забалтываете ход расследования, совершенно сознательно его тормозите. Мне достоверно известно, что дважды руководители следственной группы просто не дали предъявить заочное обвинение Руслану Геремееву. Он собирался это сделать в июле и в сентябре, соответственно, 2015 года. Оба раза Александр Бастрыкин, его начальник, руководитель следственного комитета, запретил это делать. Как я понимаю, по одной простой причине. Руслан Геремеев – это человек, вхожий в самый близкий круг Рамзана Кадырова. Если предъявлять обвинение Руслану Геремееву, тут уже совсем очевидно, кто стоит за этим. Хотя, собственно говоря, это, по-моему, очевидно и сейчас. Конечно, это сознательная позиция. В этих рамках приходится привлекать международные механизмы. Их как минимум два. Один из них – это специальный доклад в рамках Совета Европы, из которого мы пока еще формально не вышли, хотя вот наша делегация в рамках Парламентской Ассамблеи Совета Европы уже не участвует в работе, но, тем не менее, Парламентская Ассамблея ПАСЕС назначила специального докладчика, это Эммануэлис Зингерис, известный литовский депутат, член ПАСЕ, и, собственно говоря, этот доклад должен быть готов уже в течение ближайших месяцев. И вот буквально на днях, 21-22 февраля, проходила сессия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, и председатель Парламентской Ассамблеи, представитель Грузии Георгий Церетели, заявил о назначении докладчика, опять же, по теме расследования убийства Бориса Немцова. Это известный шведский депутат Маргарет Седерфельд, спецдокладчик, должен объективно изучить имеющиеся материалы и, собственно говоря, представить на суд Парламентской Ассамблеи какие-то выводы. Нам же говорят сверху российские власти, да мы сами компетентны, мы все расследуем. Так, извините, хорошо, а где организаторы, где заказчики?
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а в студии со мной адвокат Анна Ставицкая. И говорить мы сегодня будем о скандализации правосудия. Вообще не все понимают, что это такое, но вот глава Совета судей России на днях предложил ввести наказание за скандализацию правосудия для защиты авторитета суда. По словам Виктора Мамотова, уважительное отношение между гражданским обществом и судов очень важны. Однако, вот теперь я цитирую, развитие традиционных средств массовой информации, а затем интернета привело к тому, что манипулирование общественным мнением нередко стало использоваться для давления на суд. При этом часто используются не просто тенденциозные публикации, а попросту лживая информация. Это все, конечно, очень вредит правосудию. От этого непременно нужно защищаться. И защищаться предлагают вот так же, как это делают во Франции, по словам господина Мамотова, где под скандализацией правосудия понимают любую информацию или действие, рассчитанное на то, чтобы поставить судью в состояние презрения или чтобы принизить его авторитет. И могут посадить на полгода или оштрафовать на 7 500 евро. Ну, а вот в Англии за скандализацию правосудия предусмотрено лишение свободы на срок до месяца или штраф в размере 2 500 фунтов стерлингов. Ну, это вот по словам нашего председателя суда. Вообще, дорого, наверное, будет в России-то тоже скандализировать правосудие, если решат штрафы ввести, Анна.
Ну, мне кажется, что наша судебная система, наверное, представители судебной системы очень долго думали, как же все-таки сделать так, чтобы не улучшать нашу судебную систему, чтобы судьи у нас не судили, что называется, по закону, и сами в суде себя вели, как подобает судье, а чтобы
было за что уважать.
Чтобы было за что уважать. То есть, понятно, для меня совершенно очевидно, чтобы мы все уважали судебную систему в том случае, если бы мы прекрасно знали, что если мы пойдем в суд, то мы там получим справедливое судебное разбирательство. В уголовном праве и в гражданском праве будем точно знать, что стороны получат справедливое судебное разбирательство, что суд выслушает стороны, что суд примет справедливое решение, да, что процесс будет состязательным и так далее, и так далее. И в этом случае совершенно не нужно было принимать такую норму о скандализации правосудия, потому что, придя в суд и зная, что мы будем в нормальном правовом поле выражать какие-то свои интересы, мы получим совершенно справедливое правосудие без всякой его скандализации. Будем его уважать и любить, и целовать судью во все места. Но сейчас, в современном почему-то мире, в современном правосудии такого нет. И мы, приходя в суд, видим судей, которые, в принципе, зачастую они похожи даже не на судью, а на какого-то представителя рынка. Я извиняюсь, ничего плохого не имею. Но и судья себя ведет совершенно неподобающе. Кричит, прерывает стороны, уже не говоря о том, что ни о каком справедливом судебном разбирательстве и приговоре не может быть и речи. И в этой ситуации, безусловно, общество каким-то образом должно на это реагировать и высказывать свое мнение относительно того, что происходит в нашей судебной системе. И, в частности, ее критиковать, потому что по-другому, соответственно, мы не можем обращать внимание на то, что происходит в судебной системе.
А сейчас общество рискует лишиться возможности безнаказанно критиковать суды и судей.
Того, и вместо того, чтобы улучшать нашу судебную систему, нам просто хотят сказать, что вы не имеете права ее критиковать.
Да,
и в том случае, если вы ее будете критиковать, то мы вас будем привлекать к ответственности.
Страшно подумать вообще, что в таком случае будет с адвокатами, которые позволят себе рассказать журналистам о том, что происходило в том или ином заседании суда, например, на котором не было прессы. Или сделают какие-то замечания по поводу того, как судья вел себя во время процесса.
В первую очередь это, безусловно, касается адвокатов и журналистов, потому что именно адвокаты транслируют то, что происходит в суде, журналисты, соответственно, об этом пишут и очень часто. Потому что судебная система – это одна из самых таких главных болей, если так можно сказать, в нашем государстве. Поэтому журналисты постоянно об этом пишут. И, конечно же, под удар становятся именно адвокаты и журналисты.
С нами на связи по телефону из Испании Владимир Гладышев, адвокат, специалист по международному праву. И у меня вопрос к вам такой, Владимир. Вот поясняю, что имеется в виду под скандализацией правосудия. Виктор Мамотов привел англосаксонскую правовую систему, где скандализация правосудия – это действия или сведения, рассчитанные на то, чтобы понизить авторитет судьи. Скажите, пожалуйста, действительно ли это так? Какие меры принимают по отношению к тем, кто пытается скандализировать правосудие сейчас в Великобритании, например? И можно ли там, в Великобритании, во Франции, где-то еще критиковать судей?
Добрый вечер. Ну, господин Мамотов, видимо, ну, либо не разобрался, либо лукавит, потому что в настоящее время в Великобритании нет такой позиции, как скандализация правосудия. Исторически это было. Скандализация правосудия, если точно говорить, скандализация суда, правосудие, правосудие, скандализация суда называется. Это в Англии термин такой. Это разновидность режима неуважительного отношения к суду, contempt of court. Неуважение к суду, оно может проявляться в различных формах, и неуважение к суду, это до сих пор этот режим существует. Недавний пример был дело о систематическом изнасиловании белых девочек бандами пакистанцев, вызвало большой резонанс в Англии, в том числе потому, что из-за политкорректных соображений скрывалась полиция английской. Суд наложил запрет на любое разглашение сведений об этом процессе. Один из активистов начал снимать подсудимых в тот момент, когда они входили в зал суда. Судья посадил его на 18 месяцев в тюрьму. Там считалось, что от мусульманских банд ему угрожала там смерть, но все обошлось.
Да, вот но это не это в чистом это виде не получается неуважение к суду и к требованиям суда.
Совершенно верно.
А вовсе не скандализация.
Совершенно верно. Скандализация правосудия классический, это была такая разновидность от неуважения к суду. Классический пример был в 1907 году, когда один из журналистов назвал там известного судью, господина Дарлинга, мелким напыщенным ничтожеством. И за что его оштрафовали по тем временам огромную сумму, 120 фунтов. Это вот классический пример был. Потом, по мере того, как 20 век шел к своему завершению, фактически эту норму перестали применять. Пример, 87 год, дело так называемое «Спайкетчер», когда один из руководителей контрразведки Англии издал книгу «Спайкетчер», которая очень не понравилась Маргарет Тэтчер. И тогда говорилось, что один из руководителей британской контрразведки Виктор Ротшильд работал на Москву, и там другие там были вещи. И британский суд запретил публиковать эту книгу в Англии. И Daily Mail тогда назвала судей британского Верховного суда идиотами. И тогда спросили одного из судей, который принимал это решение, а почему, собственно говоря, не применили норму о скандализации правосудия? Он говорит, ну видите, мы стараемся на это не обращать внимания, потому что я, вот, например, себя идиота не считаю. У других может быть другое мнение, но и пускай. После этого эту норму отменили. В Англии сейчас это не действует. Где это действует, и это интересно, как это действует, это вот, например, в Сингапуре. В Сингапуре, да, это вот в таком классическом виде, если вы плохо отзываетесь о действующем судье, у вас могут быть неприятности. Но Сингапур – это немножко другая статья. Во-первых, репутация сингапурских судов – это очень высокая, это очень высокая репутация независимых судов. Во-вторых, в Сингапуре есть такая вещь, как некоторая напряженность между различными этническими составляющими государства. Там малайцы, индусы и китайцы. То есть они между собой находятся в таком состоянии постоянной подозрительности. И если предположить, что постоянно будет, там, например, газетная компания, что суды Сингапура принимают постоянное решение в пользу китайцев, это может случиться социальный взрыв. То есть это предотвращается вот этот социальный взрыв на фоне очень высокой репутации судов. В России, с другой стороны, вот этой высокой репутации судов ее нет. Причем в чем здесь, как мне кажется, имея в виду примеры зарубежных стран особенно, очень нечестный подход господина Мамонтова. Дело в том, что некоторые российские суды, прежде всего арбитражные суды, часть российских судов, общей юрисдикции, принимающие решения по гражданским делам. Вот я, например, недавно смотрел, там мне надо было практику Оренбургского суда. Замечательное решение по гражданским делам, там тонкое понимание гражданского кодекса и так далее. Но, с другой стороны, все, практически все, без исключения, суды уголовные наши, они чудовищные. Практика московских судов, ну, если вот просто брать по применению меры пресечения, она чудовищна. То есть они не обращают внимания ни на что, ни на постановление пленумов, не говоря уже на уголовно-процессуальный кодекс. И в этой ситуации, когда господин Мамонтов говорит, что у нас вот такие все суды сплошной черной краской мажут, это он прикрывает, конечно же, чудовищную систему уголовного правосудия и вызывает, так сказать, защитную реакцию со стороны тех судей, там, арбитражных судов, например, которые там замечательно многие работают, которые будут бороться за честь мундира. То есть вперед выставляются заложники, хорошие судьи, за ними прячется вся эта кошмарная система уголовного правосудия. Поэтому, если вот мы так внимательно посмотрим на зарубежный опыт, то мы поймем, что предложение господина Мамонтова глубоко нечестно. Я бы согласился бы с Анной Ставицкой, что здесь, конечно, речь идет о том, что общество хотят лишить возможности высказаться о том, какого качества в России, например, уголовное правосудие. Вот...
Да. Да, спасибо, спасибо большое. Владимир Гладышев, адвокат, специалист по международному праву, был с нами на телефонной связи из Испании. В эфире программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии адвокат Анна Ставицкая. Мы говорим сегодня о скандализации правосудия. Такой термин предлагает ввести в оборот председатель Совета судей России, который говорит, что нужно повышать авторитет суда в глазах общества и судей и не давать, в общем, критическими высказываниями, недостоверной информации каким-то образом судей российских обижать. Хотя, в общем, и сами судьи это не промах, российские, и только по официальным данным ежегодно десятки российских судей лишаются мантии за те или иные проступки, а вот за что их отправляют в отставку и кто снимает с них мантии, расскажет Анастасия Тищенко.
В России лишить судью мантии не так-то просто. Для начала председатель суда, в котором работает провинившийся, должен инициировать разбирательство, рассматривая дело и принимает окончательное решение квалификационная коллегия судей, куда входят и представители общественности. В 2018 году статуса судьи лишились больше 20 служителей Фемиды. В основном за волокиту при рассмотрении дел, прогулы и нарушения тайны совещательной комнаты. Но в работе российских судей бывали и более серьезные нарушения. Например, судья из Новосибирской области Вера Лаптева изменила приговор по уголовному делу после его оглашения в зале суда. Ирину Баронову, судью арбитражного суда Москвы, обвиняют в участии в рейдерском захвате здания на Гоголевском бульваре. Задержать судью пока не удалось. Она улетела в Майами. Один из самых громких судейских скандалов – история Светланы Мартыновой, бывшей судьи арбитражного суда Ростовской области. Она получила 40 миллионов рублей от банды «Цапог» из Кущевской станицы. Той самой банды, которую в 2010 году обвинили в массовом убийстве. По версии следствия, Мартынова помогала «Цапкам» оформить права на землю. Бывшую судью приговорили к 7 годам колонии общего режима. На днях Верховный суд оставил приговор в силе. В декабре 2018 года краснодарский судья гарнизонного военного суда Арсен Крикоров сбил девушку на пешеходном переходе. Очевидцев, снимавших видео, Крикоров обещал посадить, а пострадавшую обвинял в постановке ДТП. Уголовного наказания судья избежал, но после скандала вышел в отставку. Судья из Ставрополя Юрий Макаров пришел в магазин с голой женщиной. В сообществе «Типичный Краснодар ВКонтакте» появилась видеозапись камеры наблюдения, на которой видна машина судьи, голая девушка и мужчина, снимающий ее на камеру, якобы Юрий Макаров. Сначала бывший судья все отрицал, но сам подал в отставку, а позже признался, что на видео действительно был он. По собственному желанию ушел и Евгений Махно, судья Благовещенского городского суда. Он заснул во время прений по уголовному делу. Вероятно, чтобы его не уволили в дисциплинарном порядке, Махно заявил об отставке. Принял решение выспаться дома? Добровольно покинула свой пост и Татьяна Лескина, судья арбитражного суда Саратовской области, после того, как приняла иск об отрешении Владимира Путина от занимаемой должности.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии адвокат Анна Ставицкая. Мы говорим сегодня о скандализации правосудия. Вот этот термин предлагают весь и наказывать за то, что кто-то, насколько я понимаю, недостоверно или излишне критично, не совсем понятно, в общем, как-то подрывая авторитет российских судей, будет высказываться о них и их деятельности. А вообще, Анна, с вашей точки зрения, как это будет работать? Ну вот здесь нам привели несколько примеров. Да? Вот приходит судья в магазин, снимает там обнаженную девушку. То есть если люди об этом это покажут у себя в своем канале, то их могут привлечь к ответственности за скандализацию, или тех, кто снимал судью, участвовавшего в ДТП, их тоже будут привлекать к скандализации, потому что судьи же, они непорочные.
Мне кажется, что здесь вот эта вот норма, которую пытаются ввести о скандализации правосудия, в первую очередь касается критики судей, которые участвуют именно в судебном заседании. И нередко, очень часто адвокаты сталкиваются с тем, что судьи себя неадекватно ведут в процессе. Ну, к примеру, не дают задавать вопросы, практически не дают представлять доказательства стороне защиты, кричат, то есть ведут себя не так, как подобает вести судье.
Я знаю, что вот из процесса, в котором вы сейчас участвуете, буквально со скандалом выставили второго защитника, второго адвоката, потому что что-то не понравилось судье.
Да, в Люберецком суде у нас такая прекрасная судья Журавлева, которая разговаривает со сторонами фактически крича. То есть она все время повышает голос. И, соответственно, сторона защиты противится против такого поведения, судье это не нравится, и она удалила одного адвоката из процесса. И, безусловно, адвокат не может оставаться как-то спокойно смотреть на эту ситуацию. И мне кажется, что в том случае, если адвокат или люди, которые сидят и смотрят за тем, что происходит в процессе, это журналисты или просто какие-то люди, которым интересно, что происходит в суде, вдруг захотят об этом сказать открыто в средствах массовой информации, сказать о том, что суд не беспристрастно относится к тому, что происходит в суде, и нарушает законодательство Российской Федерации, а судья себя ведет неадекватно, то вот именно в таких случаях, как мне кажется, и хотят привлекать к ответственности тех лиц, которые об этом говорят.
А вообще, насколько уязвимы стороны в процессе, в случае, если председательствует в нем какой-нибудь неадекватный судья, да, который сквернословит, матерится, обзывает участников процесса, швыряет материалы дела, что, в общем, можно было встречать. И я пока в качестве судебного репортера ходила на различные заседания, ну, всякого посмотрела в судах.
Безусловно, уязвимо, потому что именно судья, председательствующий в судебном заседании, принимает, как у нас написано в уголовно-процессуальном законе, меры по отношению к тем лицам, которые с точки зрения судьи себя неправильно ведут в процессе и нарушают с точки зрения судьи закон. К примеру, вот в нашем судебном заседании, просто приведу небольшой пример, в Люберецком суде подсудим начал задавать вопросы свидетелю. Судье совершенно не нравились эти вопросы. Вот не нравится судье, как задает подсудимый вопросы свидетелю. Что должен в этом случае сделать судья? Он может, с точки зрения закона Уголовно-процессуального кодекса, просто эти вопросы снять. То есть предоставить право подсудимому эти вопросы задать и снять в том случае, если с точки зрения судьи...
В протокол.
Нет, они должны быть внесены в протокол, но судья их может снять. Это означает, что свидетель может не отвечать на эти вопросы. Если с точки зрения судьи эти вопросы не имеют отношения к делу. У нас же судья каким образом себя повела? Она просто сказала: хватит задавать вопросы. Но сказал подсудимому, он говорит: «Ваша честь, ну как-то хватит задавать вопросы. Это мое право, и я хочу эти вопросы задать. Если вы полагаете, что они не имеют отношения к делу, хотя они имеют прямое отношение к делу, вы можете эти вопросы снять». Она сказала: «Я сказала, сядьте, и больше у вас вопросов нет», сказала судья. Он говорит: «У меня есть вопросы». Я сказала: «У вас нет вопросов». И вот таким это, прям тоном.
Но этому противостоять
он говорит: «Вы знаете, Ваша честь, тогда я хочу, чтобы в протокол были занесены возражения на действия председательствующего». На что судья говорит: «Сядьте, вы нарушаете закон, и суд вам делает замечание. В том случае, если вы получите еще замечание, я вас удалю до окончания процесса».
Отлично. То есть получается, что и сейчас теоретически вот с произволом со стороны председательствующего в процессе бороться, ну, довольно тяжело. А если еще примут какие-то санкции за так называемую скандализацию правосудия, так судьи вообще все что угодно могут творить.
Получается, что сама судья своим поведением подрывает авторитет судебной власти, потому что судья не может себя так вести. Но при этом в том случае, если человек, в отношении которого судья себя так ведет, об этом скажет в прессе, то привлекут не судью, а этого человека. Вот именно этого добиваются суды, чтобы можно было в тишине, если так можно сказать, творить то, что творят они. Потому что, в принципе, во многих судах, в Москве, по крайней мере, судьи уже поняли, что очень многие дела освещаются в прессе, и поэтому так или иначе стараются вести себя соответствующим образом. И очень многие судьи ведут себя достойно в судебном заседании. Но я имею в виду с виду. То есть они не кричат, дают возможность высказаться, выглядят прям такие люди, которые действительно соблюдают закон, потом, правда, выносят неправосудные решения. И в этом случае получается, что мы тоже не можем их критиковать, потому что в том случае, если мы скажем, что вот мы прослушали все доказательства, а суд вынес совершенно решение, которое не имеет никакого отношения к доказательствам, то тем самым мы тоже подрываем авторитет судебной власти. То есть даже если судья будет весь из себя такой положительный, будет отлично себя вести в процессе, но как обычно вынесет неправосудное решение, то и в этом случае, с точки зрения вот этого судьи, забыла его фамилию, мы не можем их критиковать, потому что тем самым мы подрываем авторитет судебной власти. Я, в принципе, начала читать большой вот этот текст выступления этого товарища судьи, и там он очень хорошо так начал. Он говорил о том, что в принципе, что суд сам должен себя вести таким образом, чтобы
его
хотели, да, уважать. Вот это он начал сначала, что называется, за здравие, а закончил за упокой. Потому что наши суды ведут себя так, что уважать их не хочется. Не потому, что это мы такие плохие, а потому что суды настолько подорвали доверие своими решениями, что уважать их, в принципе, пока не за что. Даже когда выносится приговор в отношении какого-то человека, который, возможно, даже виновен, общество не доверяет этому приговору, потому что знает, что в принципе наша судебная система такова, что правосудных приговоров практически днем с огнем не сыскать. И то есть все под лупу рассматривают этот вынесенный приговор и ему не доверяют. Это не потому, что мы плохие, а потому, что суды себя ведут таким образом, что доверять им совершенно не хочется. Потому что это не из-за того, что адвокаты подрывают авторитет судебной власти. А, как нам все время говорят, адвокаты, они все время поносят суд, потому что это их работа, и они за это платят, деньги,
конечно,
получают. Мне постоянно вот это высказывают прокуроры, например. Ну что там типа с вас взять, вы же за это деньги получаете. Можно подумать, что прокуроры в процессе сидят за просто так, и просто потому что им нравится приходить в судебные заседания и там сидеть. Но мы критикуем судебная власть именно потому, что все то, что там происходит, оно реально не соответствует закону в большинстве случаев. И этому являются свидетели, те люди, которые приходят в открытое судебное заседание и имеют возможность сами делать тот или иной вывод из того, что происходит в судебном заседании. Я имею в виду журналисты.
Ну, по крайней мере, сейчас вы, Анна, можете об этом достаточно спокойно рассуждать вслух в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Пока нас не привлекает,
да,
к ответственности.
Пока еще санкцию не придумали, хотя могут. В России предлагают задуматься над тем, чтобы вести наказание за скандализацию правосудия. То есть, насколько можно понять, подрыв авторитета судей российских путем критики каких-то их действий или намеренного искажения информации о них. Эта программа «Человек имеет право». Ее можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии была адвокат Анна Ставицкая. Спасибо, Анна, что нам так популярно все объяснили. Ну, а последний день февраля во всем мире отмечался Международный день редких заболеваний. Вообще 29 февраля его должны отмечать, но поскольку, потому что и заболевания редкие, 29 февраля день редкий, но потом решили делать это все-таки не раз в 4 года, а каждый раз в последний день зимы. Редкими учеными признают более 7 тысяч заболеваний. В перечне Минздрава России перечислены 215 из них. К ним относятся почти все генетические, а также некоторые инфекционные и аутоиммунные заболевания. Открытой официальной статистики о том, сколько людей с такими диагнозами живет в России, нет. Говорят и о 1,5 миллионах, и о 5 миллионах человек. Многие из этих людей нуждаются в лечении или поддерживающей терапии стоимостью в сотни тысяч и миллионы рублей в год. Я встретилась с исполнительным директором Союза пациентов и пациентских организаций по редким заболеваниям Денисом Беляковым и попросила его рассказать о том, как живут и выживают в России люди с редкими диагнозами. Сколько сейчас людей в России с редкими заболеваниями?
Знаете, хороший вопрос по поводу количества пациентов. Дело в том, что всего заболеваний в мире более 7 тысяч.
Редких.
Редких заболеваний. Это не финальное количество, потому что каждый год появляются новые редкие заболевания. Вопрос просто в диагностике.
Редкое заболевание – это то, которое встречается…
По российскому законодательству есть такое определение в законе 1 на 10 тысяч. По мировой статистике 7, а то и 8% населения земного шара страдает тем или иным редким заболеванием. То есть, по сути, это практически каждый десятый.
А в России точное количество?
А в России точное количество у нас учитывают, существует регистр. Но только тех пациентов, заболевания которых включены в программу лекарственного обеспечения. Есть федеральная программа, есть региональная программа.
То есть получается, что людям, чье заболевание включено в эту программу, повезло, ну, скажем так, больше?
Повезло, потому что, первое, у них есть лекарство. Второе, оно зарегистрировано в Российской Федерации. А третий, этот препарат вошел в систему возмещения. То есть эти пациенты на регулярной основе получают эти лекарства. В отношении федеральной программы она работает уже более 10 лет в России. И там, безусловно, отличные и клинические, и экономические результаты. Там увеличивается количество пациентов, уменьшается нагрузка на бюджет ввиду появления копий, аналогов лекарственных препаратов, то есть снижение затрат на лечение одного пациента в год. В отношении региональной программы она работает у нас 6 лет. И туда включены редкие, часто высокозатратные заболевания, стоимость лечения некоторых пациентов могут достигать и 15, и 30 миллионов рублей в год, причем лечение пожизненное. Да. И государство несет обязательства по регулярному и своевременному лекарственному обеспечению таких пациентов.
Меня просто поразила эта цифра высокозатратных заболеваний. Сколько, ну понятно хотя бы, сколько таких людей, которым требуется вот настолько дорогая помощь ежегодно, медицинская и лекарственная, и получают ли они эту помощь?
Поскольку ответственность возложена на регионы, пациент, появившийся в регионе, стоимость лечения, которую измеряет десятка миллионов рублей, действительно был стихийным бедствием для местных чиновников.
Это, например, какое заболевание?
Мукополисахаридоза. болезнь Фабри, болезнь Ниммана-Пика, пароксизмальная ночная гемоглобинурия.
Это даже название.
Это действительно сложные названия. Эти заболевания сложно диагностировать. Для этого требуются еще дополнительные лабораторные тесты. Но самое главное, что лечение есть, и есть законные основания получить это лекарство.
Да. Если такой человек появлялся в регионе, вы говорите, это было стихийным бедствием, и ему еще нужно было пообивать пороги и посудиться?
Ну, это зависело от регионов. В Москве, например, все достаточно оперативно работало, ввиду, может быть, хорошего финансирования региона. А есть дотационные регионы, ну или такие как Татарстан, например, где зачастую начало терапии могло откладываться даже не на месяцы, а на годы и требовало ожесточенных судебных баталий с местным Минздравом.
За что? За деньги?
За лечение, за лекарство, за то, чтобы лекарство было закуплено и терапия была начата.
Эту ситуацию удалось каким-то образом переломить?
Да, удалось. В прошлом году мы получили мощную поддержку от спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Мы получили поддержку от президента нашей страны, от премьер-министра. Все они высказались за скорейшую централизацию, по сути, федерализацию лекарственного обеспечения
чтобы
редких
деньги,
заболеваний.
Чтобы деньги на эти лекарства давали из федерального бюджета, а не из региональных, правильно?
Да, и даже этот бюджет был найден путем открытой дискуссии между министром финансов и госпожой Матвиенко.
Так.
Было выделено 30 миллиардов рублей дополнительно на 3 года и были включены на федеральный уровень 5 редких заболеваний. Это действительно огромное облегчение как для пациентов, так и для врачей, которые их ведут, так и для регионов. Но, к сожалению, остались еще заболевания, которые лежат на плечах регионов. А есть заболевания, и они также высокозатратные, ну, может быть, 500 тысяч, может быть, 2, может быть, 4 миллиона рублей в год на одного пациента, но они не вошли ни в первую, ни во вторую программу. И лечение в этом случае можно получить только на основании статуса инвалидности.
Причем у взрослого... Что за заболевание, чтобы тоже понимать, о чем идет речь?
Например, идиопатический легочный фиброз. Это тяжелое заболевание легких, которое может сравниться со скоростью развития с онкологическим заболеванием. И там терапия нужна сейчас и быстро.
Но это заболевание ни в какую федеральную, региональную программу не включено. Соответственно, люди должны или добиваться статуса, присвоения им статуса инвалида, или искать деньги где-то в фондах.
Ну, деньги в фондах, если это взрослый человек, в нашей стране это работает очень сложно. Да, на детей собирают деньги. К сожалению, взрослые – это отдельная история. Если мы говорим о дорогостоящем лечении, причем длительном, часто пожизненном лечении взрослых людей, это надежда только на государство. Есть другие заболевания – Т-клеточная лимфома. Это гематологическое заболевание с кожными проявлениями, где также для того, чтобы получить достаточно дорогостоящее лекарство, нужно стать инвалидом первой или второй группы. Казуистические вещи, если у тебя третья группа инвалидности, то заболевание не вошло ни в федеральный, ни в региональный перечни, то нужно дождаться, когда состояние усугубится, когда заболевание спрогрессирует, тебе предоставят вторую группу инвалидности, и тогда начнется лечение. Вопрос в том, что для многих этих заболеваний раннее начало терапии – залог хорошего исхода и вообще жизни на этой планете. Вот такие у нас есть законодательные коллизии, с которыми наша пациентская организация сталкивается и пытается их решить.
В судах?
Зачастую в судах. Зачастую в суды встают на сторону пациента, и иногда мы получаем поддержку от прокуратуры, от Минздрава Российской Федерации, от Росздравнадзора.
Но ситуации, насколько я понимаю, все равно не всегда меняются. Я «Радио Свобода» рассказывала историю из Ярославля, где живет мальчик, уже сейчас юноша, подросток с редким заболеванием, которому требуется какая-то очень дорогая поддерживающая терапия. Он получает питание просто через капельницу буквально. Семья выиграла все суды, которые только можно, но денег из бюджета вот на все эти препараты до сих пор не дают?
Там, знаете, там вопрос даже не в деньгах. Вопрос там в том, что это парентеральное питание. И у нас не сформированы, ну, некие законодательные основы применения этого питания на дому. Ему Ярославская область готова купить эти лекарства и готова ввести, но за больничный бюджет и ввести это в больницу. Но поскольку ему это нужно каждый день, он должен жить в больнице в этом случае, но там есть госпитальная инфекция, она негативно повлияет на его состояние. И вот таких историй, может быть, не тысячи, их сотни на всю страну, но они требуют решения и требуют, я бы сказал, такого вот ручного подхода к законодательству для того, чтобы все это выверить. Раньше такие пациенты просто не жили. Появляются новые препараты, появляются новые методики, а система не успевает за ними.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Сирийский перелом кочует по России. 23 февраля из Москвы выехал агитпоезд с военными трофеями, вооружением и техникой из Сирии. Передвижная выставка доедет из Москвы до Владивостока и обратно с остановками в 60 населенных пунктах. Сегодня, 1 марта, поезд добрался до аннексированного Крыма. Иван Оборонин выяснил, что за экспонаты демонстрируют на передвижной выставке.
Вагончик тронулся. Двухмесячные гастроли агитпоезда начались на Казанском вокзале Москвы в торжественной обстановке. Впереди у передвижной выставки почти 29 тысяч километров. Экспонатов более 500. Здесь образцы оружия от реплик АК-47 до химического, самодельные артиллерийские установки, беспилотники. Наиболее зрелищные образцы военной техники на отдельных платформах. От Т-55 до так называемых джихад-мобилей, идеально подошедших бы для съемок продолжения «Безумного Макса». Экскурсии проводят опытные экскурсоводы, непосредственные участники операции в Сирии, уверяет пресс-служба Министерства обороны.
Здесь все только реальное. Поэтому демонстрация этих образцов, произведенных в странах Европы, Америки, она прежде всего должна показать нашим жителям, да и гостям, все то, с чем мы сталкиваемся там, на территории Сирии.
В отдельных вагонах примеры сухпайков, экипировки и оборудования террористов. Здесь же мерч военторга, игрушечные танки, а также футболки и худи на военно-патриотическую тему. Плюс принты с Путиным, Шойгу, Лавровым. Один из слоганов «Мы за МИГ во всем мире». К передвижной выставке предлагаются военные ансамбли песни и пляски, полевая солдатская каша с полевым солдатским чаем и мобильный пункт отбора на службу по контракту. Официальный сайт передвижников рапортует о тысячах посетителей в городах, где эшелон уже побывал, с учетом местных военнослужащих и участников юнармии. Передвижные трофеи – итог 3,5 лет присутствия российских военных в Сирии. Официальная кампания началась 30 сентября 2015 года. Власти заявляли, что российское участие в конфликте ограничится авиаударами в помощь войскам президента Сирии Башара Асада в борьбе с террористами. Участие россиян в наземных операциях, в том числе бойцов частных военных компаний, власти официально по-прежнему отрицают.
Накануне прибытия агитпоезда в столицу Кубани, он доехал туда 28 февраля, юристы из Краснодара обратились к прокурору края с просьбой организовать срочную проверку выставки, а ее организаторов предостеречь от недопустимости нарушения законодательства Российской Федерации. Позже к ним присоединилась адвокат из Москвы Ирина Бирюкова. Она со мной в студии. Сегодня на видеосвязи с нами заявительница из Краснодара, юрист Юлия Федотова. Скажите мне, что не так с этим поездом?
С самого начала все не так. Если коротко, все не так. Потому что, на мой взгляд, такого явления, как вот мы его с коллегами, в том числе с Юлей и Алексеем Иванесяном, мы его прозвали «трофейный поезд». Что не так? Ну, во-первых, если вообще говорить в принципе, кроме того, что этого не должно было бы быть, да, то если ту мысль, которую мы хотели донести, если уже такое явление есть, и поезд пошел, да, и мы понимаем, что нашими усилиями этот поезд не остановить, вот, то хотя бы мы выступали за то, чтобы оградить детей от вот этого какого-то бесконечного цирка. Потому что все слышали уже из сюжета, что там представлено, да, это трофей, по сути, это трофеи. Это значит, что, знаете, мы вот напали, отбили всех, забрали, и вот посмотрите, как мы гордимся, какие мы молодцы, и вот там же и покореженные машины со следами там пуль от взрывных устройств и так далее. Поэтому мне кажется, что детям вот на это смотреть, до 17 лет вообще нельзя на это смотреть, а дальше уже пусть люди сами решают, нужно ли им это, интересно ли им это и так далее. Поэтому мы вот выступили с такой инициативой, вернее, кубанские коллеги мои выступили, я решила поддержать, потому что мне из Ярославля, в котором мне приходится сейчас очень много работать, такие активные граждане прислали эту ссылку о том, что к ним едет поезд. И говорят о том, что мы не хотим его видеть у себя, что с этим можно сделать, как это можно остановить. Но я долго думала и вот дала эту ссылку, которую мне прислали в Facebook, и коллеги кубанские сказали, а мы вот написали жалобу, я с удовольствием присоединюсь, и более того, я попросила своих коллег в тех городах, в которых поезд дальше едет по стране, да, присоединиться к нашей такой акции, потому что мы считаем, что это не то мероприятие, которое должно быть на улицах наших городов.
То есть правильно я понимаю, что вы в первую очередь ссылаетесь на закон, который предполагает защиту детей от деструктивной,
негативной, скажем так, информации.
От вредной информации.
Да,
то есть и требуете, чтобы маркировали эту выставку значком 18+.
Да, чтобы сделали так, не свободный вход, когда с маленькими детьми приходят посмотреть на вот это все великолепие, да, а чтобы это было установлен возрастной ценз. Но раз такой закон есть, да, раз он у нас работает, у нас на мультике, установлен возрастной ценз, да, до 18, там, до 11 вечера нельзя смотреть за сцен насилия. А тут вот такой поезд с такими трофеями, да, и маленькие дети ходят смотреть. Я не могу понять, для чего, зачем, что в них воспитывать, показать, что... понимаете, мальчишки, девочки не знают, да, а мальчишки, мне кажется, что, глядя на все это, им захочется самим в этом во всем поучаствовать.
Но вы знаете, тут вас еще и в сексизме сейчас могут обвинить.
Девочки-то, понятно, тоже, но я просто... Мне, например, это было бы не очень интересно. Может быть, да, кому-то интересно, но в войнушку поиграть... мальчишки во дворе обычно в войнушки играют. Это не воспитывает, на мой взгляд, опять же, это не воспитывает патриотизм в детях. Нет.
Ради этого, собственно, поезд
собственно, отправляют. Да, но я не считаю, что это воспитание какого-то патриотического духа у детей. Мне кажется, наоборот, на наш взгляд, это наоборот разжигание в детях вот этой охоты, вот этого желания повоевать.
Милитаристских настроений.
Да, желание повоевать. И, понимаете, и потом у нас начинает возникать в школах очень много видео, мы, например, видим потом в Ютубе, как школьники начинают между собой драться, какие-то группы друг у друга, там оружие, с оружием в школу заходят. Мне кажется, что это вот обратная сторона медали, это вот это.
Мне подсказывают, что Юлия Федотова из Краснодара с нами на связи. Юлия, я знаю, что вы активно участвовали вот в этой истории с подачи жалобы. Во-первых, есть ли какая-то реакция от прокурора?
Реакции пока никакой не было, но это, в принципе, обосновано тем, что у прокурора на ответ 30 суток. Заявление мы подали 25 февраля, собственно говоря, сразу после того, как Алексей Аванесян узнал из средств массовой информации о том, что в Краснодар приезжает указанный поезд, ответа нам пока еще не поступило. Насколько мне известно, на указанной акции, когда этот поезд был в Краснодаре, представителей, скажем так, прокуратуры или силовых ведомств не было.
Ну, вот вы знаете, я, когда готовилась к программе, я видела некоторые отзывы, и кто-то говорит, что юристы захотели попиариться на этой истории, но едет поезд, все прекрасно, пусть люди знают, где там и за что воюют их отцы, и вообще российские мужчины стоят там на страже мира. Скажите, вот при таком подходе, если вы просите маркировать, значит, вот эту передвижную выставку знаком 18+, значит, маркировать таким же значком нужно и краеведческие музеи где-то, где выставлены орудия или оружие времен Второй мировой войны, да и Первой мировой войны, да и любых войн, в принципе.
Понимаете, единственное, чего мы хотим от данного заявления, это чтобы органы власти российской применяли те законы, которые коллеги из их других органов власти же принимали. Потому что у нас получается, что закон действует только в одну сторону. Например, вот этот пресловутый закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, он применялся активно осенью, когда запрещали массово концерты различных музыкантов. Но закон един для всех. Это сущность закона, сущность нормативного правового акта. Он применяется ко всем в равной мере. Конкретно в данной ситуации, в проезде этого сирийского поезда, я вижу нарушение этого закона. Проблема основная в чем? Те музеи, которые имеются, например, относительно Первой мировой войны или Второй мировой войны, они о тех событиях, которые получили уже в обществе, в истории и в мире определенную оценку. Сирийский конфликт еще не закончен. Правовая оценка с точки зрения международного сообщества, с точки зрения истории общества, вообще мира, ему еще не дана. Поэтому, на мой взгляд, пока еще рано выставлять трофейную технику.
Ну и более того, конечно, очень много вопросов возникает в связи с милитаризацией общества и вокруг вообще всего, что происходит на востоке Украины и что происходит сейчас в Сирии. Эти последние новости, вот буквально на этой неделе сообщалось, что в Челябинской области, вот я даже выписала себе в городе Сим, военнослужащий устроил стрельбу из автомата с балкона жилого дома и с криками «Я вернулся из Сирии». По счастью, ни в кого не попал, но вообще, конечно, это страшно.
Ну, я считаю, что именно вот такие мероприятия, они как раз и порождают обратный эффект. Чем больше мы этого... Во-первых, начнем с того, что Россия ни с кем не воюет, как нам постоянно заявляют, да?
Но между тем... Россия только поддерживает.
Только поддерживает, конечно, да. Но между тем, какие-то трофеи мы вот повезли через всю Россию, да? Мало того, что мы их показываем, бравируем, просто по-другому я не могу это назвать, потому что вот этот поезд через всю страну и назад – это бравация такая, бравирование.
И миллионы, наверное, рублей потраченных.
Во-первых, да, когда я тоже изучала этот вопрос и смотрела отзывы под разными новостными сайтами, которые давали информацию о движении этого поезда, очень много недовольных граждан, и все сетуют на то, что у нас нет лекарств для больных, нет пенсий для стариков, нет там, для молодежи каких-то развивающих ничего не строится, там ничего не делается. Но между тем у нас есть огромные средства для того, чтобы пустить по 60 городам. Это же не бесплатно делается, правильно? Это же огромная куча людей. За этим всем смотрят, это все обслуживает, полевые кухни. Это огромные средства. И поэтому мне кажется, что мы могли бы найти более лучшее применение этим деньгам, чем нежели вот этот вот поезд с трофеями. Для чего совершенно... Я смысл до сих пор не понимаю этого.
Ирина, а вы какой реакции ждете от властей вот на ваше заявление в частности?
Нет, я понимаю, конечно, что поезд не остановить, да, но тем не менее мне кажется, что не нужно в детях воспитывать или прививать им то, что они, в принципе, еще пока не понимают. Это навязывание каких-то определенных, даже не то, что стереотипов, а определенного мышления, то, которое нужно власти. То есть это не принятие каких-то взвешенных решений. Мы с вами, например, можем. Вот я, например, не думаю, что вы пойдете этот поезд смотреть. Пошли бы, да? Я бы тоже не пошла. Моя дочери, которой 17 лет, во-первых, она бы не пошла бы, да? А во-вторых, я бы подождала бы, пока ей исполнилось 18 лет, и чтобы она сама принимала решение, нужно ей это или
Слушайте,
нет.
Слушайте, может быть, если бы я жила не в Москве, а в каком-нибудь маленьком городке, в станционном, через который идет поезд, и, может быть, это единственное событие на ближайшие там 50, если не 100 лет. Ну, а куда еще везти детей? Хоть на что-то посмотреть?
Да, я понимаю, конечно, но смотрите, если есть какие-то совершенно сумасшедшие средства для того, чтобы провести этот поезд в этот населенный пункт, где одна станция, где никаких ближайших время мероприятий нет, может быть, надо привести какие-то мероприятия туда вместо этого поезда?
Спасибо. Адвокат Ирина Бирюкова. Полякова в студии «Радио Свобода» и в эфире «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время», рассказывала, что не так с вот этим сирийским переломом поездом «Агиткой», который стартовал 23 февраля из Москвы и должен проехать через всю Россию. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», приходите к нам на сайт.
Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнение с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте свобода.орг.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал.